Всем привет, творческие! Меня зовут Екатерина Паранина, я ведущая подкаста «Музыкалка», и сегодня мы поговорим с моей ученицей Елизаветой Трапезовой. Правильно?
Да.
Правильно. Привет, Лиза.
Привет.
Как настроение?
Прекрасно.
Нужно немножко расслабиться. Да. Мы в напряженном сейчас состоянии после состоявшегося импровизационного урока. И сегодня мы с Лизой поговорим о том, как же вообще она пришла к тому, чтобы заниматься музыкой, как вообще формируется мотивация человека. Были бы композиторы, великие гении без психологических травм все-таки теми самыми гениями, о которых мы знаем сейчас? И вообще, стоит ли идти в музыкальную школу, правильно?
Да.
Отлично. Я благодарю тебя, что ты согласилась на этот подкаст, это очень ценно.
Потому что мне тоже очень приятно, что ты меня позвала.
Потому что Лиза, это не просто моя взрослая ученица, она дипломированный специалист, она психолог, которая поведает как раз нам более глубоко о тех постулатах, которые мы постоянно в музыке и занятиях музыкой во взрослом возрасте осознанном придерживаемся. Это как раз дисциплина, это как происходит психологический выбор преподавателя и что же такое мотивация вообще. Давай начнем с того, что мы обсудим, а что такое вообще дисциплина?
Это, наверное, очень тесно связано на самом деле понятие дисциплина с вообще потребностями человека, ну и в том числе с мотивацией, потому что дисциплина всегда для чего-то, для какой-то цели. И очень часто люди, осознанно или неосознанно, следуя какой-то цели, придерживаются дисциплины, но вот в обычной рутинной жизни очень часто дисциплина, она идет по наитию, как, грубо говоря, ты привык, что в школу ты ходишь, в садик ты ходишь там с детства, и во взрослой жизни ты пытаешься также соблюдать какие-то ритуалы, которые будут помогать тебе чувствовать себя в ритме жизни, потому что нас так воспитывали. И получается, что если человек очень хорошо там с детства выучил вот эти вот законы жизни, грубо говоря, то для него дисциплина не является проблемой. Он в целом вот в ракурсе своей жизни всегда будет пытаться выстроить систему. Система значит дисциплина. Думаю, что в занятиях любых также, наверное, в творческих специальностях с дисциплиной сложнее, потому что есть вот эта примесь вдохновения,
да,
творческого подъема, и тут немножечко есть сложности, свои нюансы, но в целом даже в творческих специальностях можно выстроить дисциплину и сделать свой творческий баланс применимым вот в систему какую-то.
Вот. Однажды студентка мне написала моя, она спросила, как ты думаешь, вот ты выпускаешь подкаст там каждую неделю, у меня был период, как ты думаешь, вот это созидание дисциплинированное, оно никак плохо не влияет на твое вообще творческое составляющее? И много вопросов мне поступало на фестивале Таврида, на который я ездила, творческой молодежи, мы едем, и мне кажется, мне каждый задал этот вопрос, потому что они видели во мне какую дисциплину, строгость, и они мне задавали вопрос, ты не боишься потерять свою творческую идентичность? Если ты будешь так строго все по дисциплине делать. Но, на мой взгляд, наоборот, то, что дисциплина, она дает прогресс в большем масштабе, чем когда ты подвластен своим внутренним эмоциональным качелям. А творческие, как ты сказала, личности, ну, творческая вообще дисциплина, она очень отличается. Вдохновение, как говорил Петр Ильич Чайковский, вдохновение — это муза, которая приходит во время работы. Именно поэтому он работал каждый день. У него не было дня, когда он решал, что вот сегодня у меня нет вдохновения, я буду лежать на кровати. У него все дневники и письма заполнены тем, что он присылал своим друзьям свой план дня, чтобы они, в случае чего, к нему не приехали, и у него все было строго. Он просыпался, получается, до 13 часов всегда занимался за инструментом, после шел гулять, там же он освежал голову, возвращался домой, обедал и возвращался к работе. И так каждый день на протяжении всех лет своей жизни.
Вот. Да, мне кажется, дисциплина — это показатель в целом высокоэффективного человека. Неважно, в какой сфере, просто когда человек придерживается какого-то плана, а дисциплина — это все равно про то, что ты структурируешь свою жизнь, гораздо проще вообще добиваться каких-то своих целей, ну и опять-таки держать все в балансе, именно творческую там составляющую какую-то и просто рутинную, потому что это помогает чувствовать контроль над своей жизнью, а это важно.
А как-то это влияет на выбор преподавателя? Вот ты видишь, что у него, например, такой складный профиль, дисциплинированный подход. Вот это как-то повлияло на твой выбор преподавателя, например? Или чем ты руководствовалась, когда выбирала?
Я, наверное, шла от обратного, потому что у меня не было образа того, что я хочу. Я понимала, что я не хочу. Вот. Дисциплина, наверное, для взрослых людей — это не показатель уже того, на что стоит обратить внимание. Ты больше смотришь на то, что тебе откликается душевно как-то, потому что нет цели...
стать великим пианистом на сцене, филармонии, там, знаешь,
да. Цели просто для себя, когда ты уже смотришь именно вот душевную, да, какую-то составляющую.
Я помню первое сообщение. Мне ваш профиль не откликнулся, и я такая: о боже, как у меня там выстроен профиль? Я резко побежала смотреть, а как у меня вообще выглядит профиль, на всякий случай, вдруг я там что-то там говорю не то.
Ну вот. Да, есть просто преподаватели, которые делают упор на теорию. Это сразу видно и чувствуется, даже просто по фоткам. Вот.
По фоткам?
Да.
Нормально, так, окей.
Ну, а есть... ну, как мне кажется, люди, которые больше вот про творчество для других и для себя, и они ведут профиль, исходя из своих предпочтений. Mm-hmm. Там нет такого, что, да, ну, можно сказать, и дисциплина, теория, учебники, большие тексты с описанием того, как правильно играть.
Да.
И когда это все видишь, это, конечно, все очень интересно, но скучно и на такое как-то, ну, не цепляет.
Я просто скрываю это за маской.
Да-да-да-да.
Они потом приходят на занятия, я такая: ребята, а у нас еще и теория, вы знали?
А рилсов не будет.
Да, все-таки балансируя внутри урока, выстраивая его по строгому какому-то плану, да, который включает в себя комплексно и теорию, и практику, человек как будто неосознанно на самом-то деле в эффекте такого свободного образования идет к своей цели. И при этом изучает теоретическую основу плюс практические навыки. Больше, конечно, нужно практики. Человек все-таки приходит играть, да, чем теории. Вот, поэтому абсолютно согласна. Тогда мотивация, как она рождается? Она одинакова как у детей, так и у взрослых? Потому что я же преподаватель как для детей, так и взрослых. И мне вот очень важно, интересно узнать.
Ну нет, мне кажется, это совершенно разные механизмы, какие есть у ребенка и у взрослого, потому что взрослый человек, когда приходит, например, к тебе на занятия, он уже закрыл какие-то свои потребности, и он уже такой: я хочу самовыражаться. Где-то на работе, в какой-то своей жизни, либо он, ну, может быть, человек просто не самовыражается в творчестве еще где-то, а в какой-то момент взрослый человек, мне кажется, любой приходит к тому, что помимо там заработка денег, выстраивания там своей жизни в различных сферах, необходимо как-то выражать себя, именно свои эмоции, чувства. Много сейчас разных способов есть, да, там и рисование, пение, писать произведения, стихи, ходить к психологу, танцевать, в том числе и музыка, да, это такой способ выразить себя и разгрузить голову. Поэтому, когда взрослый человек приходит на занятия, мне кажется, у него мотивация связана вот с потребностью в самовыражении. Ну и, в принципе, ощущение какого-то личностного роста через это рождается. А когда ребенок приходит, то, ну, во-первых, это не всегда желание ребенка, а как раз-таки потребности родителей выразить себя через ребенка. Вот. А, либо же, если действительно ему интересно, он руководствуется тем, что это интересно как сам процесс. То есть прикольно, что есть клавиши, и на них можно нажимать, и что-то получается из них. Взрослые, наверное, больше исходят, в том числе, конечно, тоже интересен процесс, но за счет того, что любознательность и любопытность, она все равно угасает во взрослом возрасте, больше осознанное желание выразить себя. Наверное, если с детства заниматься, в какой-то момент, когда человек становится более осознанным, он тоже приходит к тому, что это не просто способ играть, но способ вырасти личностно.
То есть правильно я понимаю такое понятие, как внутренняя и внешняя мотивация? Они вообще существуют, эти понятия в психологии?
Да, конечно. Внутренняя мотивация, она как раз-таки осознанная мотивация. То есть когда человек понимает, для чего это ему нужно, что он этим хочет кому сказать или себе, какую потребность закрыть и какие мотивы, каких целей достичь. А внешняя мотивация — это когда нам кто-то сказал, нам сказали, что нужно прийти, и за это ты получишь конфетку.
награды, конкурсы.
Да, награды, конкурсы, да, то ты будешь ходить. Но на внешней мотивации, к сожалению, долго... Ну, работа в долгую невозможна, потому что, когда ты получаешь конфетку, вторая конфетка, ну, может быть, вторую еще прикольно получить, третью, но на четвертую, да, уже как-то тебя эти конфетки не привлекают, поэтому очень важно в какой-то момент все-таки вот внутреннюю мотивацию находить, и мне кажется, что как раз-таки в том числе, возможно, задача преподавателя, если это с детьми работает, а помочь им осознать внутреннюю мотивацию, что это не просто мы играем, да, а что с помощью этого ты можешь подумать о себе, о своих чувствах, если там какая-то ситуация, прожить это через игру.
Да, вот. То есть в комплексе мы должны вместе с родителем,
да, конечно,
с работать родителем. Над тем, чтобы и дома он осознавал пользу игры на инструменте и теоретических дисциплин в том числе, и также преподаватель должен не просто накричать, если видит, что человек не хочет, да, маленький ребенок заниматься, а именно понять, что вот сейчас начинается новый этап перехода. Всегда на самом деле, если с точки зрения педагогики смотреть, это не очень приятный момент, потому что ты видишь, как ученик опускает руки, он сидит недовольный, и тебе, как человеку, тоже эмоциональному, творческому, это очень не нравится. Ты думаешь, как? Я всю жизнь пашу 20 лет, и у меня такой бэкграунд, я уже все знаю, но тут ты сталкиваешься с вот этим вот подростковым моментом еще плюс, да, там у детей, по-моему, сейчас 10 лет, 11 начинается подростковый возраст, и ты сталкиваешься и с отсутствием мотивации плюс подростковый возраст, и у тебя просто бомбит буквально, и ты пытаешься включиться сам, идешь сам в терапию, прорабатываешь там, как супервизия, знаешь, ты идешь туда, прорабатываешь момент, общаешься с коллегами, был ли у них такой опыт, перенимаешь его и применяешь на практике. И таким образом ты можешь ребенка вывести на level up плюс 10 абсолютно. Он может понять и пойти дальше по музыкальному пути. И я думаю, вот у меня в моей жизни был такой преподаватель, первая моя преподавательница по фортепиано, она как раз вот этот момент проработала со мной. Я думаю, что ей тоже было тяжело, у меня было много... противостояние по отношению к занятиям. И когда я этот этап прошла, то сразу поняла, что я хочу быть музыкантом. Хотя у меня был выбор: артистка, актриса, там вот это, или музыкант. Я знаю, что ты тоже училась в музыкальной школе. А как у тебя обстояли дела с преподавателем, с мотивацией? Какое отделение у тебя вообще было?
Сейчас вот в тему того, что ты еще рассказала, хотела бы дополнить, что мне кажется, что очень сильно на мотивацию влияет еще чувство свободы. Потому что, когда ты во взрослом возрасте приходишь, ты абсолютно точно осознаешь, что ты сам захотел, ты сам пришел, и если тебе не нравится, ты можешь уйти, тебя никто держать не будет. И вот это чувство, оно заставляет тебя больше включаться, потому что ты понимаешь, что ты это выбрал, для тебя это ценно, и ты придаешь больше значимости этому. А когда ты ребенок, почему еще могут быть проблемы с мотивацией, да, особенно в подростковом периоде? Потому что вот это ощущение того, что ты в рамках, да, ты там, ну, чаще всего, да, если это музыкальная школа, ты на занятиях, которые тебе нужно ходить, у тебя есть расписание, ты не можешь отклониться, если ты не выучил, тебя наругают. И вот это давление, которое, ну, так или иначе оказывается, да, на психику, оно снижает мотивацию. И очень важно, мне кажется, даже на занятиях, вот, особенно с детьми, давать им это чувство свободы, чтобы они чувствовали, что в целом, хочешь, ну, мы можем не играть. И вот в момент, когда ты такое говоришь, человек такой: нет, я хочу играть. Вот, ну, то есть это так работает.
Действие,
да. Поэтому, наверное, очень важно вот это чувство еще поддерживать, ну, на мой взгляд, потому что мотивацию очень сильно повышает, когда ты осознаешь, что ты это делаешь сам.
Да, это круто, потому что у меня чисто интуитивно это всегда получается с учениками. Я никогда, кстати, об этом не задумывалась, прям чтобы сделать это таким пунктом, если вдруг я сталкиваюсь с таким, поэтому я сейчас это учту. Потому что сейчас как раз у меня там подростковый бунт у некоторых учеников. И это интересно. Я еще с таким не сталкивалась, поэтому для меня это новое что-то. Так вот, возвращаясь к музыкальной школе. Музыкальная школа, мотивация, дисциплина. Там все строго. Отклониться, ты правильно сказала, нельзя. Там есть оценки, да? Здесь оценок нет. И у меня, у моих учеников, которые часто со мной занимаются, будучи в подростковом возрасте или маленькие, у них нет оценок. И вот тут у меня развязываются руки. Я думаю, так, а как же мне их мотивировать, как мне быть строгой, там, допустим, проявлять? И вот поэтому я ищу всякие способы и методики. А как было у тебя?
Я ходила в классическую музыкальную школу, если можно так сказать. Вообще начинала заниматься фортепиано, хотя изначально хотела заниматься скрипкой, но там по возрастным ограничениям что-то не проходило, и играла на фортепиано. Ну, я тогда была еще очень маленькой, поэтому сложно вспомнить, какие методы там пробовали для того, чтобы я...
Ну, то есть по рукам не били, знаешь, как
было? Нет, нет, по рукам не били, но преподаватель был немного отстраненный. То есть я понимала, что в целом играю хорошо или плохо, ей без разницы. И у меня от этого, ну, тоже мотивация была не особо сильная, потому что, опять-таки, приходим к важному пункту — включенность вообще в процесс. Потому что, когда ты маленький, тебе хочется все-таки начинать, все равно нужно с внешней мотивации, да, и там таких каких-то игровых форматов не было. Поэтому я все еще продолжала хотеть перейти на скрипку, и потом перешла спустя 3 года, и вот 7 лет отучилась на скрипке и закончила скрипку. Но там мне с преподавателем повезло. Она, женщина в возрасте, она достаточно бережно всегда относилась, понимая, что есть какие-то ограничения, что есть какие-то сильные стороны, и всегда старалась подбирать какие-то произведения, которые будут соответствовать больше сильным сторонам, не тыкать в то, что плохо. Это тоже важно, мне кажется, потому что, когда поддерживают самооценку таким образом, это придает сил тоже заниматься. У меня был серьезный страх публичных выступлений, когда я занималась на скрипке, потому что, когда ты становишься подростком, это как будто бы не прикольно, не модно. То есть все там гуляют, тусуются, а тебе нужно выступать, и там ты понимаешь, что сидят люди там твоего же возраста где-то, какие-то знакомые, возможно, там в школе, не в школе. И мне всегда было некомфортно, неловко вообще от того факта, что я вот этим занимаюсь, хотя мне в целом нравилось. И, ну, это, наверное, переросло в какую-то фобию, я бы сказала. То есть только взрослый в прошлом возрасте я в целом поняла, что это, ну, не страшно. А тогда это был реальный стресс, и с ним никто не помогал справиться, и никто не говорил, как вообще это все работает. Наверное, из этого вытекает тот факт, что нужно нормализовать вообще эту деятельность. Потому что, ну, понятное дело, что есть разные сообщества, общества, круги общения, но в городе, где я росла, престижа играть на музыкальных инструментах, к сожалению, не было. Сейчас в моем окружении, когда я кому-то говорю о том, что я играю, все говорят: блин, как круто, здорово, то есть, да, прикольно. Но когда ты подросток, ценности, естественно, совершенно другие. Ты вроде осознаешь, что, блин, ну, вроде это прикольно. Но, с другой стороны, у тебя есть там одноклассники, которые... Не знаю, чем они там занимались.
В тренде.
Они в тренде.
А ты как бы... Нет.
Да, они в тренде. И ты такой: блин, ну, лучше бы никто не знал. Можно нигде не буду выступать. Я вот все сдам потихоньку, и все. Поэтому, да, наверное, нужно говорить о том, что это круто. Мне вот такое никто не говорил, и я только во взрослом возрасте, ну, осознала это, и то с помощью того, что просто смотрела какие-то видосы, рилсы, в том числе, где я заново начинала влюбляться вот в эту творческую деятельность.
Просто многие преподаватели даже и не знают, как это, потому что они сами всю жизнь боятся.
Да.
Дело в том, что они становятся преподавателями, а не исполнителями, по причине чаще всего страха сцены. А кто-то действительно мечтает вот с самого раннего детства стать преподавателем. Это его цель, он эти педагогики читает день за днем, эти научные работы. Но есть, правда, наикрутейшие исполнители, и когда они за дверью класса, они делают невероятно виртуознейшие вещи. Она так играет, что ты думаешь, почему ты не на сцене. Но как только она выходит на сцену, 30 лет, 40 лет бэкграунда, она все равно допускает ошибки, и ты думаешь, да, вот насколько для нее это стресс, что она даже не может это и детям рассказать, как это возможно по-другому. Для нее самой нет эффективных методик, которые она не нашла, и она не может найти слов. Вот, возможно, поэтому ты столкнулась с таким. Возможно. А возможно и нет. То есть это же вариантов множество.
Ну да, ну, кстати, мне кажется, это действительно упущение вообще вот музыкального образования, что там не учат, как выступать на публику.
Это правда.
Да, потому что это все-таки действительно очень сильно отличается от того, как ты играешь в классе перед преподавателем или там один дома. Это стресс для любого ребенка. Я помню, что у нас были там и ансамбли, мы играли и так далее. И всегда, не только для меня, для всех, это был просто день, когда вот хочется провалиться.
Траур.
Да, траур. Всех. Поэтому это интересно, мне кажется, что не всем людям, в принципе, подходит вот такая форма отчетности. То есть у нас это было как форма отчетности. Ты выучил, все в конце четверти, ты сдаешь, получаешь оценку. Вот, возможно, не знаю, как сейчас, но мне кажется, что для некоторых людей, опять-таки, исходя из их мотивации, признание окружающих не настолько сильно необходимо. Возможно, просто сыграть там перед преподавателем, чтобы он оценил, или там перед другим преподавателем. Гораздо более эффективно и менее травмирующе, чем выступление на широкую аудиторию.
Я понимаю, и есть определенные правила, которые продолжают придерживаться в музыкальных школах, и даже молодые специалисты на это не могут повлиять. Они либо поддаются этой системе, либо уходят в частную деятельность, и в частной деятельности они уже занимаются тем, чем они хотят, как они видят эти камерные выступления. Они маленькие, там человек 10 придет, этих же учеников, твоих же, и будут слушать друг друга. И этого достаточно абсолютно для того, чтобы проявляться, дать эту минуту славы взрослому человеку. Взрослому человеку нужно это. Это необходимо. Либо это должно быть какой-то видеоотчет. Но в таком формате человек все равно должен проявиться. Я бы еще добавила, что в нашем музыкальном образовании, если брать среднее и высшее, уже музыкальное, то не хватает работы с социальными сетями. То есть нас вообще не учат вести социальные сети, нам не дают возможности никакой понять, как вообще себя развивать, потому что сейчас же можно не вступать в лейблы, сейчас можно не искать продюсера, сейчас можно самому спокойно, изучив всю структуру, весь таргет ВКонтакте и запрещенной социальной сети Инстаграм, если ты это все изучишь, то ты можешь выйти на другой уровень и давать свои собственные концерты как исполнитель. Но, к сожалению, нас этому не учат. Поэтому только единицы вырываются на этот путь признания. Ну, они и сами хотят признания, поэтому они так рвутся туда.
Да. Ну, мне кажется, это вообще в целом проблема всего образования, потому что в моей сфере абсолютно так же нас учат психотерапии, но не учат, как вести свою частную практику, например. И поэтому очень многие там психотерапевты работают в каких-то структурах, компаниях, но не работают на себя, потому что, ну, это действительно сложно, прокачивать личный бренд и так далее.
Да. Поэтому... И вот как раз про то, что нас не учат как-то проявляться, да, в социальных сетях. Были всегда и сейчас великие гении композитора, которых тоже никто не продвигал. В 16 веке о каких вообще социальных сетях идет речь? Там, знаешь, сарафанное радио, и то не факт. То есть Моцарт, Леопольд Моцарт, это отец Моцарта, взял своих детей и поехал колесить по Вене на своей карете, которая была обшита изнутри бычьей шерстью и кожей, чтобы было не так уж холодно. Эти бедные дети там внутри этой кареты болели, но таким образом они пиарили себя. То есть даже на тот момент вот этот был пиар. Я к чему веду? На самом деле дети, даже если мы возьмем Моцарта, да, они вечно жили в какой-то травме. То есть их травма формировалась на протяжении всей их жизни. Бедного Бетховена в 8 лет отец заставлял и бил по рукам, чтобы он учился играть на инструменте. Это ужасные на самом деле вещи. Многие композиторы имеют зависимости. И тут такой вопрос. Были бы они гениями без всех этих психологических проблем? Как ты думаешь?
Я думаю, что навряд ли, честно говоря.
Я согласна.
Потому что очень много, на самом деле, исследуется этой темы. Вот в моей сфере очень много исследуется, были ли там самые успешные, богатые, влиятельные люди теми, кем они есть, если бы у них не было травм. Также в творческой деятельности. Мне кажется, что там, если мы начнем говорить о том, что, ну, о предикторах вообще успеха, этот разговор может идти очень долго, потому что их очень много сейчас. Но, наверное, основное, да, возможно, не то чтобы травмирующее событие, возможно, склад характера, который подразумевает большую потребность как раз-таки в том, чтобы куда-то это сохранить, куда-то это выразить. То есть, например, когда внутренний мир отличается по каким-то критериям, его сложно выразить в обычной жизни, да, в рутинной, вовне, ты находишь это в творческой деятельности. Когда переживаний очень много или когда очень тонкая душевная организация, чувствительность повышенная. Очень много сейчас исследований насчет того, что люди, которые имеют расстройство аутистического спектра, имеют больше предикторов тому, чтобы в творческой деятельности быть успешными, и не только в творческой, в целом, да, успешными людьми, потому что аутизм заставляет человека больше быть в себе, и тем самым он становится более реализован в личностном росте, ну, то есть он более самоактуализирован, для этого ему не нужны другие люди. И когда у тебя такой склад нервной системы, формируется больше ресурсов для того, чтобы быть в какой-либо из сфер более одаренным, чем остальные, потому что вот эта внутренняя энергия, которая очень много, которая не находит подтверждения и реализации вовне, она копится и выражается в том, что человек действительно может быть успешнее других каких-то сферах. Но опять-таки мы понимаем, что в таком случае страдают какие-то другие сферы жизни. Но да, действительно, и травмирующий опыт тоже, мне кажется, является предиктором того, что человек становится творчески более успешен. Опять-таки, нужно понимать, что эта выборка такая, что 99 людей там условно это сломает, но один человек его не сломает, наоборот, это сделает его жизнь какой-то прорыв. Поэтому, не знаю, мне кажется, что сейчас для того, чтобы стать успешным и в творческой деятельности, в любой другой, не обязательно быть с травмами.
Вообще-то.
Можно спокойно быть абсолютно здоровым психически, эмоционально и во всех планах, и просто выработать себе этот ресурс, который позволит тебе добиваться успехов. Благо, сейчас очень много есть для этого всяких возможностей.
По статистике, мне кажется, все равно этого меньше, да, чем все-таки людей, которые, проживая какую-то травму, выходят,
да,
на,
да,
творческий подъем, да, вот этот. Но чаще всего такие люди, у них отсутствует дисциплина.
Да.
Видишь, как тут нет никакого баланса. В итоге человек
полностью
вроде
согласна.
Он на эмоциях, да, написал какую-то песню, и на этом все. И год у него перерыв. Хотя он мог выдать вау, потому что у него действительно талант. В итоге человек, у которого таланта не так много, но он дисциплинирован и выдает эти песни постоянно. У него из 10 песен 2 залетели, и вот он уже в чартах, а этот человек одну песню, и она уже в чарте опустилась вниз. Uh-huh. То есть вот такой простой пример, но это жизнь. То же самое касается, например, современных неоклассиков, которые я называю минималистами. В общем, они же на самом деле пишут музыку, и, казалось бы, я слушаю их и думаю, ну как? Я тоже могу так написать. Так напиши. Вот напиши и пиши каждую неделю такое произведение, выпускай и жди, пока какой-то из них залетит, как залетело у него. И не так уж это и просто. Мы же на эмоциях готовы сказать, какие они. Угу. Никакие музыканты, и что у них образования нет, а у нас есть образование, и мы так не можем. Вот в итоге выходит, что...
Выходит, что если каждый день пытаться написать хотя бы по 3 ноты, в какой-то момент, наверное, все-таки, если делать это там в течение жизни, ты получишь больше успех, чем человек, который сделал это один раз, условно, да, без дисциплины. Ну, в общем, дисциплина — это очень круто, это игра в долгую.
Да, дисциплина — это вывод нашего подкаста сегодняшнего. И, кстати, на этом мы и будем завершать подкаст. Мне кажется, что мы вообще все темы сейчас очень глубоко прошли, прониклись всеми этими вопросами. Благодаря тебе. Спасибо еще раз тебе за то, что согласилась записать этот подкаст. Ссылки на дополнительные материалы о композиторах вы можете найти в моем телеграм-канале в описании этого выпуска. И ссылки, конечно, на Лизу, на ее профили в социальных сетях вы тоже там сможете найти. И пока!
Пока!